400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостравных.
Добрый день. Это передача «История власти». В студии со мной, как всегда, историк Алексей Леонидович Соловьев. Подошли мы уже к правлению Николая I, если я не ошибаюсь.
Добрый день. Так, точно. Сегодня у нас на повестке дня государь Николай I.
Много всего было в его правлении.
В самом-то деле личность была очень цельная, и для всего его мировоззрения характерно такое вот действительно единство линии, которое потом историки назвали словосочетанием «апогей самодержавия». То действительно это был человек, который воплотил в себе, ну, наверное, вот все, на первый внешний взгляд, лучшие черты образцового монарха. Но, с другой стороны, так как это была уже вторая четверть XIX века, эпоха либеральных, революционных исканий, то понятно, что вот такая концентрация власти в одних руках, она вызвала резкое недовольство общественности, либеральных деятелей, революционеров, которые, конечно, о Николае I оставили очень много критических и негативных отзывов. Поэтому, конечно, в массовом сознании, особенно внедренном во время советской власти, преобладает вот такая, действительно, очень такая неоднозначная точка зрения по отношению к этому государю, хотя, в принципе, в общем-то, в его мировоззрении и политике там все очевидно, и каких-то таких глубинных сложностей здесь, безусловно, нет. Ну, начать, наверное, как всегда, надо с детства, тут у нас уже с вами
традиции.
Ничего да, нового придумывать не стоит, по традиции. Итак, Николай I родился в 1796 году в семье Павла I и Марии Федоровны. И никому, конечно, в голову не могло прийти, что третий сын в семье когда-нибудь станет российским государем. По понятным причинам. То есть даже если бы у Александра не было сыновей, наследовал бы Константин, следующий брат по старшинству, но никак не третий брат Николай. Поэтому, конечно, Николая никогда к государственному наследию не готовили. Его воспитывали именно в таком военном, спартанском духе. Собственно говоря, на всю жизнь он таким воином и остался. Он всю жизнь ходил в военных мундирах, он занимался физкультурой, он был очень подтянут, стройный, то есть настоящий такой рыцарь, гвардеец. В свое время его назначили командиром лейб-гвардии Измайловского полка, и начиная с этого момента он уже не переставая носил измайловскую форму. Вообще, с учетом, что Екатерина II забрала у Павла I старших сыновей для воспитания, Павел I вот всю эту свою нереализованную отцовскую потребность он вкладывал в своего третьего сына Николая. И вот те 5 лет, пока Павел был жив, он действительно постоянно с Николаем играл, он подарил ему первые игрушки. Ну, это, естественно, были деревянные ружья, то есть такая вот военная атрибутика, она с детства, конечно, в воспитании Николая присутствовала. И действительно, он своего сына очень любил. Ну, представьте себе, первый, с которым ему было дозволено вообще поиграть, что-то вложить в него, свою душу, там, характер и так далее. Поэтому Николай действительно был во многом похож на отца, не внешне, нет, внутренне. Вот такая же привязанность к военным смотрам, парадам, вот эти вот военные струнки, они, безусловно, с отцом его сближали.
То есть все-таки что-то он успел в него вложить?
Да, он успел в него вложить вот именно это. И, наверное, какое-то вот чувство присутствия отца в таком, очень таком, конечно, зачаточном виде, потому что, ну что там человек до 5 лет может чувствовать, только на уровне каких-то вот ощущений. Но вот это вот ощущение в нем, безусловно, было. Надо сказать, что до 5 лет по традиции вообще в императорском доме, и не только, во многих дворянских семьях преобладало, в том числе у мальчиков, женское воспитание. То есть мальчиков окружали няньки, гувернантки, именно для того, как считалось, чтобы в человеке воспитывалось что-то вот такое душевное, такое нежное, благородное. И действительно, в это время мы видим, что его окружают очень преданные женщины. И прежде всего на его мировоззрение повлияло его няня, шотландка Евгения Лайон, которая была женщиной с таким очень сильным характером и внушала ему идеи рыцарства, достоинства, долга. И с учетом, что она долгое время жила в Варшаве, когда там было восстание под предводительством Костюшка, она в том числе успела ему внушить вот такие очень настороженные мысли по отношению к полякам и евреям, что, собственно говоря, для него всю потом жизнь было характерно. По смерти отца в его воспитание четко входит мужское начало, его главным воспитателем становится генерал Ламсдорф. Вот если подходить к этому воспитанию с точки зрения либеральной идеологии, это было жуткое, конечно, воспитание. Ламсдорф ломал его характер, постоянно наказывал, в том числе физически, мог там как-то за грудки схватить, там даже в порыве какого-то гнева стукнуть о стену, и это великого князя. Но если смотреть на это, исходя из традиции воспитания вот той эпохи, мы увидим, что это было довольно распространенным явлением. Вот посмотрите воспитание будущего святителя русской церкви, епископа Игнатия Брянчанинова. Он воспитывался в дворянской семье, в которой отец точно так же с детства спартански воспитывал своих сыновей. Путем вот таких ограничений, путем выковывания из них именно мужского такого характера, да, то есть отсекались там всякие вот такие вот романтические женские струнки, и ставилась задача воспитать настоящих мужиков. И действительно, вот такая система воспитания, она в плане создания воина, в плане создания главы семьи, а в данном случае главы отечества, оно потом приносило действительно очень такие положительные всходы, потому что воспитывало людей, которые жили уже, получается, не для себя, а жили для людей, для общества, для семьи, для государства. То есть уже была такая вот система самоограничений. И у святителя Игнатия, и у Николая I с детства в жизни присутствовал аскетизм. Вот казалось бы, да, Николай I, который поставил своим кумиром Петра, все того же Петра Великого, и действительно там были определенные параллели в их царствовании, но тем не менее в главном они отличались. Николай I, он практически не пил спиртного. Он вел спартанский образ жизни, он рано вставал, он работал по 18 часов в сутки. Во время походов он спал на обычном деревянном, на обычной деревянной кровати. Он укрывался обычной солдатской шинелью. Мог спать на каком-то там ложе из сена. И это уже было в какой-то степени даже вот такое барство, исходя из военных каких-то условий, да? Жил в Зимнем дворце и при этом в последние годы отвел себе такую небольшую комнатку, и там, получается, его опочивальня была обставлена вот его любимыми вещами, там шпагами, ружьями, стоял бюст Бенкендорфа, шефа третьего отделения, которого он всю свою жизнь считал своим другом. То есть это человек, который знал чувство меры. Он был очень воздержан в еде и требователен к себе, он, безусловно, этого же самого требовал и от других. Это в эпоху, когда уже люди, ну, откровенно, как писал тот же святитель Игнатий, уже поставили на первый план чувство наслаждения, развлечения, а отнюдь не вот такой вот собранной и поглощенной в себя жизни. Вообще, надо сказать, что с учетом, что он получил именно военное образование, его мать Марию Федоровну это иногда беспокоило, потому что он практически не носил гражданское платье, гражданские костюмы. Она даже предписывала учителям, рекомендовала хотя бы иногда их переодевать во что-то такое гражданское. Но Николай показывал здесь такое свое четкое мужское упрямство и ни в какую не хотел следовать тому, что ему советует мать. Более того, как-то она даже попросила учителя, чтобы Николай и следующий, четвертый ее сын Михаил, младший, написали сочинение на тему, что дворянин может быть не только военным, что он может еще и по гражданской службе служить. Так вот, Николай наотрез отказался писать такое сочинение, и бедному учителю пришлось от его имени сочинять текст, чтобы как-то матушку императрицу утешить. То есть действительно он формировался как вот такой самый настоящий воин, спартанец. Он очень переживал, что во время войны 12-го года и заграничных походов русской армии мать до последнего запрещала ему присоединиться к русской армии. Когда ему разрешили, Наполеон уже был разбит, он приехал в этот Париж, как говорится, уже к раздаче пирогов и увидел только вот эти вот грандиозные триумфы русской армии. И по этому поводу, конечно, очень печалился. Когда он стал юношей, по традиции уже сложившегося тогдашнего воспитания, ему, равно как и всем последующим государям, которые правили в XIX веке, предстояло узнать собственную страну. Он объездил 10 губерний, он познакомился с российской жизнью, а затем посетил Европу. В том числе побывал в Англии, где ему показывали британский парламент, К нему он, естественно, в силу своего такого военного самодержавного воспитания отнесся не просто настороженно, он просто отнесся к нему абсолютно холодно, незаметно, то есть не осталось ни одного какого-то его отзыва по поводу этой системы вообще управления страной.
То есть никакого впечатления она на него не произвела?
Абсолютно. Сохранились вот инструкции, которые ему давал министр иностранных дел Нессельроди при посещении Англии. Он говорил, что Англия – это настолько экзотичная страна, и это, кстати говоря, вот в духе было вообще вот всех русских консерваторов XIX века, там, начиная с Карамзина, именно так относиться к этой стране, что есть своя специфика, своя экзотика вот этого островного государства. Поэтому можно туда поехать, посмотреть на эту экзотику, подивиться, как люди живут где-то там, ну и все.
И уехать обратно.
Да, уехать обратно и не мечтать о каких-то там вот этих вот вещах, которые для русской почвы неприменимы.
Ну, а Англия, надо сказать, она до сих пор держит вот свою вот эту вот экзотичность, как ни странно, как бы мир ни менялся, Англия все еще стоит на своем.
А именно поэтому, скорее всего, потому что вот действительно вот та форма правления, которая исторически там была сформирована, да, она соответствовала вот той национальной традиции, которая свойственна для этого климата, да, для этого мировоззрения, для этой колониальной имперской политики, да, для этой концентрации вот именно людей разнонациональных, разнорелигиозных, да, поэтому, конечно же, для Англии это действительно вот та форма правления, которая для нее стала вполне органичной.
Но опять же, смотрите, вот вы говорите, что когда Николай I уже пришел к власти, люди поменялись, эпоха сменилась, можно сказать, да? Я думаю, что и в Англии какие-то такие же процессы происходили, а нет, монархия как была, так и осталась.
Да, но мы же видим, как она с течением времени видоизменилась, да? То есть Англия была точно такой же самодержавной страной, но после английской буржуазной революции она приняла вот эти конституционные формы, которые для нее стали естественны, и вот это естественное состояние там и продержалось. Давайте вот ради интереса сравним с Россией. Как бы Россия не отказывалась периодически, там, после революции, там, да, от своего самодержавия, как ни называй нашу форму правления, но по сути она до сих пор является самодержавной. То есть, несмотря на все вот перипетии XX века, Россия вернулась неизбежно к тому, что было до революции. Только уже без Бога, без церкви. Вот, и вся разница, собственно говоря, и у современных президентов власть во многих вещах гораздо больше, чем у российских императоров. Это же тоже всем известно. Поэтому вот та вот знаменитая уваровская формула, которая была сформирована при Николае I, это теория официальной народности, что Россия стоит на трех китах, это православие, самодержавие и народность, она во многом действительно вот явилась той самой вот такой триединой мыслью, которая действительно объяснила современникам и многим потомкам, чем, собственно говоря, отличалось вот российское мироустройство от мироустройства иных стран. Да? Она отличалась именно этим. То, что Россия мыслила себя как православная страна, носительница истинной веры, как страна самодержавная, иерархичная, и как страна патриархальная, да, потому что термин «народность», он как раз и предписывал вот сохранять вот эти самые патриархальные, такие отцовские, сыновние чувства, да, в обществе между помещиками, крепостными, между государем, подданными, да. Ну, собственно говоря, что и любая наша власть российская и в 20-м, и в 21-м веке так или иначе культивирует. Только одно время вместо православия, естественно, ставилась другая идеология, да, а вместо народности ставились какие-то другие слова, типа там народовластия, советской власти и так далее. Но суть-то от этого не менялась. То есть поддерживалась та же самая идея какой-то особенности, избранности, да, непохожести на других и необходимости сильной власти, без которой, безусловно, такие огромные пространства удержать просто немыслим. И всякий раз, когда российская власть ослабевала, мы знаем, что это все приводило, в общем, к какой-то глубокой анархии в стране. Так вот, возвращаясь к Николаю I. В 1819 году он впервые узнал, что, скорее всего, станет государем крупнейшего государства мира. Причем произошло это в очень такой частной беседе, когда они сидели втроем, он, Александр I, и жена Николая, Александра Федоровна. И вот в частной беседе за столом государь сообщил, что с учетом, что у него нет наследника по мужской линии, а Константин отказывается от престола и властвовать не желает.
То есть 23 года всего было?
Да, да. Тебе, Николай, предстоит управлять страной. Как потом вспоминал сам Николай, но для меня это был, безусловно, шок. Потому что, ну, Ну, потому что эта мысль действительно не допускалась. И первая была реакция, ну как это возможно, я же не готов, это ужас. Вот. Но Александр со свойственным таким государем убеждением сказал, что вот я в свое время принял страну в ужасном состоянии, но я, естественно, ее успокоил, улучшил, сделал совершенной и передаю ее тебе вот в таком порядке. И тебе остается только этот порядок поддерживать. Дескать, будь счастлив, ты же после меня Россию принимаешь. А вот дальше начались странности. Но казалось бы, если ты решил, кто будет твоим наследником, ты объяви этот манифест публично, чтобы нация подготовилась воспринимать именно твоего брата наследником престола. Но манифест опубликован не был. Его запечатали и в строжайшей тайне хранили. Об этом знало буквально несколько человек, в том числе знал митрополит московский Филарет, глава синода Голицын, Аракчеев, и из чиновников все, понимаете? Три человека и члены императорской семьи,
ну,
и то в ограниченном составе. Как минимум странно. Из этого действительно там выводят разные такие фантасмагонистические теории о том, что Александр I, склонный к либерализму, специально это все придумал, чтобы потом возникло междуцарствие, декабристы этим воспользовались, взяли власть. То есть читаешь все эти фантазии и думаешь, это что за брат такой? Он изначально хотел Николая подставить, что ли? И для этого все это затеял? Ради чего? Тогда возьми и просто передай власть. Ну, абсурд. Нам неизвестно, почему Александр так поступил. Но более-менее логичное объяснение заключается в следующем. Николая не любили в гвардии. Именно вот благодаря вот его этому солдафонству, любви к парадам, к какому-то такому вот внешнему такому блеску, гвардии, особенно после загранпоходов, после вольной жизни в Париже, конечно же, нравились совсем другие командующие, совсем другие ребята, фронтовики, а никак не те люди, которые опоздали на войну. Поэтому, когда туда приезжал Николай, начинал их всех выстраивать, там доходило даже до таких вещей, как один из офицеров хотел его вызвать на дуэль. А затем, когда ему объяснили, что это просто невозможно, в знак протеста там все офицеры какого-то полка подали в отставку. И фельдмаршалу Паскевичу пришлось их буквально уговаривать вернуть свои эти заявления, прошения обратно. То есть его не принимали в гвардии. И, скорее всего, Александр просто не хотел до поры до времени вот бередить вот это вот относительное такое вот спокойствие, которое было, такую вот вялотекущую, такую консервативную реакцию, которая была в последние 5 лет его правления, известного в истории под названием Аракчеевщина. Но это только одна из версий. Возможно, он рассчитывал, что Константин передумает, всякое в жизни бывает, хотя Константин к этому времени уже был женат морганатическим браком на польской княгине, и по законам его дети уже не имели права наследовать престол. То есть дело уже было сделано.
Поздно было.
Уже было поздно. Далее происходит события 1825 года в Таганроге, когда по официальной версии Александр I умирает, и этим, как известно, воспользовались декабристы. Декабристы прекрасно знали, что уже начались аресты южного общества, уже арестован Пестель. Из доносов генерала Васильчикова еще Александр знал о том, что заговор существует. И декабристы понимали, либо сейчас, либо никогда. Либо мы хоть что-то сделаем и останемся в истории, либо нас просто как цыплят арестуют и канем в никуда.
То есть они прекрасно понимали, что, по сути дела, все их выступления – это прямая дорога на виселицу.
Они понимали, на что они шли, безусловно. Конечно, в глубине души у них была надежда на успех. То есть понятно, что если бы такой надежды не было, особенно в таком вот таком, получается, страстном угаре, когда они там по ночам собирались, какие-то планы там разрабатывали, кто пойдет в Сенат там манифест вручать, кто там Зимний дворец захватит, кто Николая убьет, там же у них все было расписано, да, вот. Кубович давно уже там предлагал, или Якушкина, сейчас точно не помню, что надо всю царскую семью вывести якобы под предлогом в Англию, а на самом деле по дороге утопить, дескать, чтобы народ не возмущался, случайное кораблекрушение. То есть проекты-то у них давно всякие были, вот, а сейчас они уже решили действовать более серьезно. Но все это изначально, конечно, напоминало большую авантюру, когда и Сенат, и Синод, и Госсовет присягнули Николаю до 8 утра, и только после этого московский полк был выведен на Сенатскую площадь, якобы для того, чтобы воспрепятствовать переприсяге с Константина на Николая. Я напомню, что в начале Петербург а вслед за ними Россия присягнули Константину, а затем на 14 декабря была назначена переприсяга на Николая. И произошло это потому, что военный губернатор Петербурга, герой войны 12 года, генерал Милорадович, откровенно Николаю сказал: «В гвардии вас не любят.
Хоть кто-то
Если
нашелся.
Сейчас вы попытаетесь занять престол, руководствуясь неопубликованным манифестом, армия может заподозрить, что вы просто захватили власть вопреки законному государю Константину». Николай умолял этого Константина, он был в то время наместником в Варшаве, приехать в Петербург, публично заявить обо своем отречении, вообще взойти на престол, потом отречься, ну как-то из этой ситуации вообще выйти, да, патовой. Но Константин сидел в этой Варшаве, никуда уезжать не хотел, только отправлял письма, что я давно уже от престола отказался, и, в общем, так по-простому-то говоря, отстаньте от меня. То есть, честно говоря, просто подставил брат. И Николай вынужден был сам разруливать эту ситуацию. И вот надо отдать должное Николаю, он, конечно, в эти критические моменты проявил вот всю свою выдержку, организованность, собранность, когда он к этому моменту уже чувствовал, что на нем лежит Божья воля. То есть ему следует возглавить страну. И нельзя от этой ответственности уходить в сторону. То есть власть, раз она тебе завещана, раз брат по-прежнему отказывается, а он сам Константину присягнул, то есть он, конечно, хотел властвовать, но в сложившихся условиях, как он потом сам говорил Константину, я не мог поступить по-другому. Просто такие были обстоятельства, что меня поставили перед невозможностью этого сделать. И когда он уже осознал, что власть так или иначе все равно перейдет к нему, он действительно сделал все от него возможное, чтобы, во-первых, в этот день предотвратить кровопролитие, а во-вторых, уменьшить масштабы вот этого бунта. Потому что он прекрасно понимал, если он начнет свое царствование с крови, ну, эта кровь навечно за ними закрепится. Собственно говоря, эта кровь, она ведь потом постоянно и либералами, и революционерами и обыгрывалась.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных, к 400-летию воцарения царской династии Романовых.